Что произойдет в будущем? В этой небольшой церкви довольно многие из вас, члены церкви, будут переживать на людях то, что вы будете исповедовать свои грехи, плакать, каяться искренне от всего сердца. И это будет происходить и также в другой церкви, Талосе. И это будет происходить в многих адвентистских церквях по всему миру. Это будет происходить повсюду, но во многих местах, и, скорее всего, и здесь, появятся фанатичные люди, которые воспользуются истинным возрождением и будут даже лидерами в фанатизме. Потому что в то время, как происходит истинное возрождение, и в то время, как многие люди проявляют кротость и смирение и исповедуют свои грехи, появляются другие люди, которые пытаются повести этот процесс в другом направлении. Я не придумываю это. Эллен Уайт описывает это, и я дам вам ссылки на эти цитаты. Примерно месяц назад я получил от доктора Фила Милза письмо по электронной почте. И, ну, так как я знаю, кто знает кого, кто с кем дружит, я не удивлюсь, если он был здесь, в этой церкви. Был, так, и не раз, правда, да, но это для меня не удивительно. Доктор Фил Милз переслал мне просто письмо, и он никогда мне не пересылал ничего, и я обычно не читаю пересланные письма, но так как он мне прислал, то я прочитал. И вот это письмо было свидетельством одного конференционного пастора, и он рассказывал, как он был на пасторской встрече. По-моему, это была конференция Allegheny East. Я могу ошибаться в том, какая это конференция была. Но на этой пасторской встрече происходило возрождение. Люди чувствовали влияние Духа Святого. Люди начали исповедовать свои грехи, пасторы. Там, где были обиды, там, где были ожесточения, все это уходило, и люди начинали примиряться друг с другом. И затем начали происходить очень интересные вещи. Один пример, я помню, опять же, я не обращаю внимания на пересланные письма, и поэтому я не помню сейчас всех деталей. Не воспринимайте это как стопроцентную истину, что я сейчас скажу. Просто воспринимайте как слух. Но женщина, которая долгое время болела, некоторые там пасторы встали и сказали, что один из пасторов сказал, что я думаю, что так как это истинное возрождение, я думаю, что Бог хочет запечатлеть это чудесным исцелением. И ее вывели где-то там в центр и помолились за нее, и она была исцелена. И Фил Милс попросил меня прокомментировать, что я думаю по этому поводу. И, может быть, я дам вам возможность. Сейчас, может быть, это не самое умное, что можно было сделать, но я хочу дать вам возможность тоже прокомментировать. Вот на основании того, что я вам сказал, что вы можете сказать? Что-то сказали, но я не услышал, что вы... Необходимо испытывать чудеса, такой комментарий. И будут чудеса и в наше время. Настоящие имеется в виду чудеса или нет? Так, настоящие чудеса. Но будут также и ложные. Будут совершаться чудеса. Посмотрите на Моисея, как он перед фараоном был. Он совершил чудо, но пришли волхвы и тоже совершали чудеса. Хорошо, давайте я попробую перефразировать то, что вы сказали. Я не думаю, что вы как-то неясно сказали, но я хочу просто уточнить. То есть вы считаете, что это было ложное возрождение? А, то есть вы не уверены. Вы не уверены, но, возможно, это и ложное возрождение, да? Хорошо, то есть мне кажется, что вы имеете в виду, то есть если бы он не вышел и не сказал ничего такого об исцелении этой женщины, хорошо, если он встал и сказал то, что это возрождение не истинное, ну, то есть это интересный вопрос. Хорошо, расскажу вам историю, и это была история, но эта история более точная. В 1885 году был человек по имени И.П. Даниэлс. Это не Джи Даниэлс, а они не родственники также. И если вы не знаем, кто они, это нормально. И.П. Даниэлс был харизматичным проповедником. Что я имею в виду харизматичным, я не имею в виду пятидесятническим, я имею в виду, что он мог с энтузиазмом проповедовать, он мог очень сильно влиять на аудиторию, то есть у него был такой дар. Также, ну, такая у него была черта, что он не очень разумно тратил деньги, то есть он мог очень быстро залезть в долги. И вот эти два дара, кстати говоря, ну, часто они идут рука об руку. Вот такая живость в речи часто бывает, проявляется в живости в других сферах, и в том числе в трате денег. И.П. Даниэлс стал печально известным до этого, братья перестали ему доверять. Кажется, что у него хорошо получалось проповедовать, а все остальное у него плохо получалось. Слышали о таких людях? О, нет, наверное, не отвечайте, это некорректный вопрос. И.П. Даниэлс, его пригласили прочитать субботнюю проповедь, ну, как меня сегодня, в Хиллсбурге. У нас было там учебное заведение, это в Хиллсбурге, в Калифорнии. И аудитория, ну, посчитала, что возрождение начало происходить в их среде. И они пригласили его еще вечером выступить, и он выступил вечером, и все были просто восхищены. И они пригласили его в воскресенье проповедовать еще. И затем люди начали приглашать друзей, и, короче говоря, насколько я помню, неделю спустя он все еще проводил серию встреч, которая не планировалась до этого. И за эту неделю люди начали исповедовать грехи свои. И это начало разрастаться до тех пор, пока сотни людей не присоединились к этому движению. Студенты начали обращаться, даже такие ожесточенные начали обращаться. И затем новость эта дошла до таких известных адвентистов, например, как Вагнер, Джонс, и отца Вагнера, который тоже был Вагнером, естественно, и Джей были, и Джей Эйч Вагнер. И также до Лавбора. Кто-то слышал эту фамилию Лавбора? Когда вы являетесь, знаете, таким посвященным, трудолюбимым человеком, который вел себя последовательно и заслужил доверие, и вы знакомы с И.П. Даниэлсом, и вы знаете, как он имел плохую репутацию во всем практически, кроме проповеди, и ты начинаешь уже относиться к этому человеку с подозрением. И эти люди, авторитеты в адвентистской церкви, посчитали, что вот это возрождение является фанатичным, потому что знали Даниэлса. И можно почитать статью Артура Уайт на эту тему, и я уже давно читал эту статью, поэтому я не могу привести те примеры, которые он приводил, я уже не помню, но я приведу другие примеры, похожие. Знаете, если люди начинают там прыгать в проходах в церкви, или начинают называть грехи других людей, открыто, и ну, какие-то странные вещи, если происходят. Такого не было. Я не помню, что там было точно, но что-то такое похожее было. И люди, лидеры церкви посчитали, что там были какие-то фанатичные проявления. И они приехали, они поговорили, и они сказали, чтобы Даниэль прекратил собрания эти. И так как у них был авторитет, то собрания прекратились. И Лафборо, и Джонс, и Вагнеры также считали, что фух, так, потушили этот пожар, уже меньше на одну проблему. И затем они получили письмо от Эллен Уайт, которое я хотел бы вам прочитать. Я хочу сказать вам нечто о возрождении в Хилсбурге. Скажу, что я не согласна с вашим отношением к этому вопросу. Несмотря на то, что были фанатичные проявления там, которые я не отвергаю, нет. Если вы будете поступать в будущем, так как вы поступили в этот раз, то вы можете быть уверены в одном. Вы осудите работу, которую будет совершать Дух Святой в силе позднего дождя, потому что в то время вы увидите намного большее доказательство фанатизма. Я хочу прокомментировать это. Эллен Уайт не говорит о том, что когда придет поздний дождь, то посвященные люди под влиянием Духа Святого будут вести себя фанатично. Но что она говорит, это когда Божий народ будет переживать возрождение, то непосвященные люди, они не будут где-то обходить эти собрания стороной. Наоборот, они будут участвовать, и они будут подхватывать то воодушевление, которое будет в воздухе прямо присутствовать. И Эллен Уайт не отрицала то, что были фанатичные проявления на этих собраниях. Но из-за того, что там были фанатичные проявления, не значит, что все возрождение было ложным. То есть, понимаете, о чем она говорила, так? То есть, возможно, что истинное возрождение может сопровождаться еще и фанатичными проявлениями какими-то, и фанатичные люди могут приходить на эти встречи. И я надеюсь, что вы усвоите это, прежде чем вы столкнетесь с этим. Я считаю, что возрождение в Хилсбурге было искренним. Я верю в то, что там было глубокое влияние Духа Святого. Я верю в то, что непосвященные, необращенные люди начали активно вести себя, но дьявол всегда действует через людей с несбалансированным умом. Я верю в то, что пастор Даниэль мудро действовал во всем. И если бы не была сделана ошибка в некоторых вопросах, то это была бы новая глава в жизни некоторых людей. То есть она не оправдывает то, что не оправдывает Дэниелса в том, что он где-то имел ошибки в прошлом. Но она говорит, что нельзя во всем порицать его. То есть сатана будет всегда действовать так, чтобы приводить фанатичных людей. Но значит ли это, что служители обязаны прекращать всякие такие мероприятия, потому что это не согласуется с их пониманием? Нельзя запрещать Божью работу, если только вы не получили ясный свет от Бога. Таким образом, вы угашаете Духа Святого. Плоды этого возрождения были хорошие, но появились и некоторые люди, которые были несбалансированы, и проницательным мужам необходимо было отличить одних от других. Вы могли бы это сделать. То есть, то, что она сказала Джонсу и Вагнеру и Лафборо, что Бог дал вам глубокий опыт в этой работе. У вас есть познание сути вещей, вы могли бы распознать истинное возрождение, в то время как вы распознали и ложное возбуждение и фанатизм. И вы должны были опасаться того, чтобы не отличить одно от другого, чтобы не осудить влияние Духа Святого и не обвинить его в дьявольской работе. И дальше. Она продолжала. Я думаю, что в такой церкви, как ваша, наверное, две трети из вас слышали об Эрни Ноуэлле. Ага, одна пятая где-то. Хорошо, но я не разочарован тем, что только одна пятая. Я на самом деле считаю, что это современный лжепророк. Я уверен в этом. Но я не прошу вас верить мне на слово. Когда я исследовал деятельность Эрни Ноуэлла, во втором томе «Избранных вестей» я нашел описание того, что Эллен Уайт писала, что будет в будущем относительно фанатизма. И было довольно страшно. Кажется, появится много лжепророков. Эллен Уайт буквально говорила, что будут десятки их. И я могу вычеркнуть Эрни Ноуэлла как одного из них, но еще остается многих. Но я знаю некоторых, которые были еще в прошлом, поэтому, может быть, в будущем будет меньше. Но если одного из этих пророков начнут поддерживать люди уважаемые, я не помню, как она их описывает, но что-то типа Марка Финли, да, кто-то вот такого масштаба, и будет поддерживать его работу, то начнется такая волна фанатизма, которую мы еще не видели как народ. Вот почему я так переживал, когда один известный проповедник одно время поддерживал Эрни Ноуэлла, и мне так легче стало, когда я узнал, что он его уже не поддерживает. Потому что то, что я прочитал во втором томе «Избранных вестей», это как раз был такой рецепт, знаете, который ищет сатана, чтобы взять лжепророка и какого-то авторитетного проповедника, чтобы запустить ложное возрождение в церкви. И мы не готовы к этому. Мы еле-еле справились с лжепророком, которого легко было раскусить. А я не знаю, что мы будем делать, если будут более сложные ситуации или случаи. Поэтому расскажу вам еще одну историю об одной семье. Брат и сестра Макен. Я хочу дать вам небольшое исследование Библии, потому что истории, знаете, такие разные бывают, и не все их можно изучить. Избранные вести, второй том, эта книга содержит историю об этой семье. Они были очень духовные. Брат и сестра Макен имели репутацию таких, знаете, христиан, смиренных, кротких, и в конце концов у них появились очень интересные дары. Они могли просто вот спонтанно очень сильные проповеди. Когда брат Макен проповедовал, сестра Макен часто, как она говорит, ей давалась песня. Она никогда ее раньше не пела, просто вот у нее появлялись слова, она никогда не слышала, и она просто вот раз и начинала петь. Спонтанно. Однажды у нее проявился дар языков, и это не была какая-то болтовня. Индейцы свидетельствовали о том, что это настоящий язык, который они знали. И они подошли к Эллен Уайт, чтобы спросить ее. Они, кстати говоря, очень смиренно подошли к ней, чтобы она подтвердила или отвергла их дар. И я пока что эту историю не доскажу вам, а перейду к другой истории. И мистер Мартин Лютер возвращался из Вормса, и когда он должен был вернуться домой, он терял защиту от Чарльза V, и поэтому по дороге домой его выкрали. И вся Германия разозлилась практически. В книге «Великая борьба» об этом вы можете прочитать. Немцы так разозлились, потому что они считали, что католики его выкрали и убили. Они начали угрожать священникам. И священники считали, что уже их жизнь в опасности. Они боялись, и в конце концов они уже надеялись, что Лютера кто-то найдет. Но правда заключается в том, что они не были виновны. И мы должны быть аккуратны, и мы не должны считать, что это нормально обвинять даже врагов ложно. Это нарушение 9-й заповеди. Вот почему мы должны быть очень аккуратны к этим теориям заговора. Даже если вы слышите их, у вас есть разные варианты. Вы можете или исследовать, на самом деле ли это правда, и это может быть довольно трудно, труднее, чем вам кажется, потому что очень легко придумать, выдумать, сфабриковать массу документов. И то, что через несколько людей станет просто смешным, и всем понятно, что это было неправда, но в данное время это может быть очень тяжело исследовать. Вот. Или приходится тогда доверять человеку, который тебе передал эту новость, или же нужно просто оставить ее. Я думаю, что не нужно тратить на них время, поэтому я рекомендую вам не прислушиваться к этим теориям заговора. И, кстати говоря, я уже забыл, почему я начал об этом говорить. Напомните мне. Обвинять врагов ложно. Это очень опасно. Мы не можем это делать. И в этом случае немцы обвиняли священников, но Мартин Лютер, его выкрали, но он не в тюрьме был, его держали в замке, и у него была еда, и место для жилья, и масса времени для того, чтобы трудиться, писать. Мартин Лютер не боялся ни папы, ни соборов, ни смерти даже, но он очень боялся фанатизма. И он услышал о том, что начал развиваться фанатизм. Например, проповедовали о том, что нужно бросать учебное заведение, нужно учиться работать руками своими физически, как Бог первоначально предназначал. Какая смесь истины и заблуждения? И также другие были заблуждения, такие, знаете, смесь и правды, и неправды. Мартин Лютер оставил свое место уединения и приехал в Виттенберг, чтобы решить проблему фанатизма. И знаете, что он сделал? Он 6 проповедей проповедовал. И это не были его типичные проповеди. Они не были такими проповедями, знаете, типичными для Мартина Лютера, с энергетикой сильной такой. Они были спокойными, такими простыми проповедями, и он даже ни разу не упомянул фанатиков. Это его теория была такая. Так как люди были возбуждены, в возбужденном состоянии человек очень легко запутывается. И если они успокоятся, то они поймут, что они не на верном пути. И вы знаете, у него все получилось, это сработало. И это конец этой истории. Мы возвращаемся к семье Макин, которые обратились к Эллен Уайт. И Эллен Уайт сделала то, что все хорошие проповедники должны делать, когда им прямо задается вопрос. И они, если они не знают, они должны сказать: «Я не знаю». Это намного лучше, чем придумывать что-то. И у нее не было никакого света от Бога. И поэтому она сказала, что ей нечего сказать, и они уехали. Но Бог дал им возможность проявить свой характер еще немного больше. Но после этого Эллен Уайт получила свет, и она имела еще одну встречу с ними. И свет, который ей был дан, был такой, что если кто-то вам на показ показывает духовные дары, то это хорошее доказательство того, что это не духовный дар. Потому что не мы руководим Духом Святым, а Он нами. И когда они приехали во второй раз, и они предложили ей показать, что они умеют, она вежливо сказала «нет, спасибо». И затем она дала им ответ. Понимаете, о чем я говорю? Но нужно почитать об этой семье. Прочитайте второй том «Избранные вести». В этой книге Эллен Уайт описывает вот этот фанатизм, который происходил в то время. Вкратце, что нас ждет в будущем, это смесь истинного возрождения и фанатизма. На самом деле, это будет очень гремучая смесь того и другого. И необходимо будет иметь глубокую проницательность, чтобы делать правильные шаги в правильное время. И давайте мы посмотрим в Библии. Книга Деяния, 3 глава. Деяния, 3 глава, и мы читаем с вами стих 19. Здесь говорится: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа». Этот дар, упомянутый в 19 стихе, что это за дар, который Бог дал Израилю? Это дар покаяния. И вместе с ним приходит покаяние, исповедание греха. И одно из самых печальных видений, которое Эллен получил, это то, что могло бы произойти на генеральной конференции, по-моему, это 1901 года. Бог ожидал того, что люди будут каяться. Стейси задала раньше вопрос, на субботней школе, по-моему. Стейси, вы тут, так? Относительно исповедания. И вы должны знать, что сатана ненавидит исповедание грехов. Ему не нравится они. Несколько раз он использовал это для своих целей. Католическая исповедь, она используется потом для шантажа. Поэтому нет смысла мне, вам исповедовать свои тайные грехи. Но когда есть группа людей, которые знают друг друга, и среди них есть очень много разных и несовершенств, и обид, и подозрений, и так далее, и тому подобное, много всего, что нужно исповедовать друг перед другом. Нам необходимо молиться друг за друга, исповедоваться, чтобы мы могли исцелиться. Исповедание — это очень хорошее дело. Требуется ли исповедание грехов для спасения? 1 Иоанна, 1 глава. Это один из моих самых любимых стихов в Библии. Это тот, который начинается с 7 стиха. Сказано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем что? Общение друг с другом, так? То есть, если есть проблемы в церкви, то как раз этот стих говорит об этом. Как мы имеем общение друг с другом? Но это когда мы делаем то, что Бог говорит делать. Если ходим во свете, как Он во свете, и имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. если я хочу быть очищенным, то я должен ходить во свете, в Божьем свете. Ходить во свете — это план А для того, чтобы быть чистым. Но предположим, что когда я хожу во свете, я делаю шаг во тьму, то есть я согрешаю. Это 9 стих. Я хотел бы, чтобы 9 стих не был более известным, чем 7, потому что 7 стих — это план А, а 9 — это уже план Б. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть, видите, очищение может произойти или так, или так. Или вы ходите во свете, или же, если вы не ходите во свете, вам нужно исповедовать свои грехи и покаяться. Если же не исповедовать и не иметь общения друг с другом и не ходить во свете, то это значит ходить во тьме. И это неверно. Расскажу вам еще одну историю, связанную с тем, что мы говорим. Видите, это больше у нас не проповедь, а занятие по истории. Но священная история имеет свое место в церкви. Брат Прескотт после 1888 года оказался на стороне правых. И знаете, когда ты оказываешься на стороне правых, то это как-то тебя продвигает в служении. И до этого он никакого служение такого большого не совершал, а потом стал президентом и Уолла Уолла, и Батлкрикского колледжа. И если вы знаете географию, то они совсем не рядом. Это Вашингтон и Мичиган. И он был президентом Уолла Уолла, и он поехал туда, и он услышал, что в Батлкрике начались какие-то странные вещи происходить. Было там несколько студентов, которые очень бунтовали. Один из них уже давно учился и был заклятым атеистом, он не верил. И если проследить начало этого всего, то несколько студентов начали в общежитии молиться о возрождении на территории колледжа. Но вскоре их стало больше, и они начали молиться по двое в своих комнатах в общежитии. Они начали молиться за тех студентов, которые не были христианами, в жизни которых не было плодов христианства. И в тот вечер, однажды в тот вечер, эти неверующие студенты начали просить помощи у своих верующих собратьев. Они шли к ним в комнату, они хотели с ними молиться. В полночь почти все не спали, учителя пришли в общежитие и начали молиться, начали петь там гимны. И Дух Святой влиял на них. Следующую неделю уроки практически не проводились. Были только духовные собрания, одно за другим. Непланируемое служение, исповедание, сильнейшее возрождение. И Прескотт приехал прямо посреди всего этого из Уолла-Уолла, и он видел, что это начало того, что должно распространиться по всему миру и привести к концу этой земли. И ради этого он жил. Но что произошло дальше? Некоторые люди, уже довольно опытные, посчитали, что это немного фанатичное проявление, и они начали противиться этому. Но так как, по крайней мере, один важный человек, Прескотт, поддерживал это, то их влияние было недостаточно, чтобы остановить возрождение. И в конечном итоге они организовали день отдыха для студентов. И они запланировали разные игры, и им настолько это все понравилось, что вот эти все игры и пустое проведение времени стимулирует абсолютно другое состояние ума, чем смиренное исповедание грехов. Они противоположны друг другу. Если вы серьезно исповедуетесь в грехах, то для вас не время заниматься играми какими-то спортивными. И Эллен Уайт описала, что вот тот день игрищ, Это был замысел дьявола, чтобы уничтожить возрождение. И затем обвинили в том, что это все возрождение было фанатичным, и затем наступила тьма. Можете себе представить, как эти новообращенные атеисты, и они видели, что этот Дух Святой влияет на их сердца, и теперь некоторые авторитетные учителя заявляли, что все это было фанатизмом. И в конечном итоге их мышление поменялось, и они посчитали, что все это была подделка, и конец их был худшим, чем начало. Очень печальная история. И я вам рассказываю все эти печальные истории, потому что если с вами что-то такое случится, то чтобы вы знали, что делать, чтобы оно не закончилось тем, чем заканчивались эти истории. Но расскажу хотя бы одну хорошую историю, недавнюю. Я был в Хьюстоне на встрече литературных евангелистов. Доктор Пиппин был там, и были другие. Я также... пасторы, которые выступали, там проповедовали, и началось довольно сильное возрождение. Видно было, как Дух Святой действует. Но доктор Пиппин и я, мы сели вместе, и мы увидели, посмотрели на расписание, и видим, что в субботу вечером запланирована вечеринка такая, знаете, с играми, с... весельем и с бездумным проведением времени. И я понимал так, что это все перечеркнет то, что происходило, то возрождение, которое происходило. И Сэм Пиппин со своей способностью ясно выражаться, излагать свои мысли, обратился к президенту этого учебного заведения, где мы находились, и он поговорил об этом, и отменили эту вечеринку, и наоборот, запланировали духовные встречи и свидетельства, чтобы люди могли поделиться тем, что они пережили. И это замечательно. Это не был поздний дождь, но это было возрождение, такое, как Бог хочет видеть в наших церквях. И когда мы будем просить, Бог даст нам это возрождение, и нам важно не перепутать его сложным возрождением. Есть вопрос у вас? Я надеюсь, что мы не считаем, что все всякие игры — это плохо, но должен быть баланс определенный. Но знаете, это другая тема. Я скажу только то, что касается этого. И я не буду в детали влезать и не буду навлекать на себя проблемы какие-то. Для веселья и игр, и смеха не время, когда люди очень серьезно духовно размышляют. Вот почему может быть уместно посмеяться и рассказывать смешные истории с друзьями, я не знаю, во вторник вечером там, но это будет нехорошо делать с кафедры в субботу утром. В конечном итоге, если ты будешь так поступать, то ты будешь противодействовать Богу, потому что Бог пытается смирить людей и привести их к покаянию. Нам необходимо сотрудничать с Богом, если мы хотим добиться успеха. Кроме этого, на сайте bibledoc.org можете найти статью по спорту и играм. И я думаю, что вы увидите, что сатана воспользовался этим. Бог хочет, чтобы мы собирались и имели такие встречи, общения и радости. Но то хорошее, что можно было сделать, может повредить Божьему делу, когда сатана чем-то бесполезным замещает что-то полезное. Но ему удалось это сделать. И лучше что-то бесполезное заменять полезным. Но я не проповедую вам о спорте и об играх, я просто даю вам ссылку на статью, так или нет? Итак, давайте мы повторим, о чем мы говорили, сделаем заключение. На основании книги Иоиля, 2 глава, мы знаем, что возрождение грядет. На основании 7 главы от Матфея и книги Откровения 13-14 глава, мы знаем, что будет фанатизм. И на основании других мест в Священном Писании будут чудеса производиться. Поэтому мы знаем, что чудеса никогда не являются доказательством истинности чего-либо. Очень много есть примеров того, что чудеса являются средством для обольщения. Вот почему весь мир будет дивиться, следя за зверем, потому что будут чудеса. С другой стороны, нам сказано Духа не угашать. Мы не должны оскорблять Духа Святого, обетованного. И если мы думаем, что если Бог будет совершать возрождение, то руки сатаны будут связаны, и он не сможет туда внедрять какие-то фанатичные проявления. Это неправда. Очень часто идет смесь того и другого. Там, где Иисус начинает исцелять кого-то, сразу же бесноватый появляется и кричит: «Мы знаем тебя, кто ты, Сын Божий». Апостол может проповедовать язычникам, и одержимый может тут же кричать, что «Эти люди — слуги Бога Живого и показывают нам путь жизни». И что сатана пытается этим сделать, это смешать истинное с ложным таким образом, чтобы дать плохую репутацию хорошему. И, конечно же, нам нужно иметь проницательность, чтобы распознать это. Так как мы очень сильно нуждаемся в возрождении, нам необходимо следить за тем, чтобы, когда оно будет происходить, нам принимать участие в этом. И когда будут какие-то фанатичные проявления, нам нужно обличать их, останавливать, но не так, чтобы затмить этим обличением все, что Бог делает. То есть, по сути, Бог хочет, чтобы опытные служители Его, пресвитеры также, понимали, что происходит. Но понимаете, что вы все должны исследовать эти вопросы и понимать и приходить на помощь даже пресвитерам. Что мне нравится во всем этом? То, что возрождение начиналось с того, что несколько людей буквально начинали молиться, молиться за нужды, и можно ожидать возрождения только в ответ на молитву. Нам сказано, чтобы мы молились о позднем дожде во время позднего дождя. И это правда. Если вы будете молиться по воле Божьей, то это будет исполнено. Бог говорит, о чем молиться и когда молиться, то вы понимаете, что это Его воля. Мы живем во время позднего дождя. И то, что Эллен Уайт писала об этом, что ни одна молитва о позднем дожде в это время, когда поздний дождь должен излиться, не будет напрасной. Если вы молились сегодня об этом, то вы ни минуты не потеряли. Когда поздний дождь придет, он придет с огромной силой. В ответ на множество молитв людей, которые просят Бога об этом. Поэтому вы не будете напрасно проводить время, молясь о возрождении. Но возрождение в силе позднего дождя не придет, прежде чем мы не примем возрождение, которое до того будет происходить. Давайте будем молиться. Отец Небесный, я сожалею, что тебе приходилось использовать таких слабых людей, как Ипи Даниэл, меня и других, для того, чтобы продвигать твое дело. И когда он совершал ошибки, и я также совершаю ошибки, прошу, Господи, несмотря на наши ошибки, совершай Твое дело. И я молюсь, чтобы Ты дал нам проницательность, чтобы мы могли поддерживать возрождение. чтобы мы могли участвовать в том, что Ты хочешь делать, чтобы смягчать и обращать сердца народа Твоего. Сохрани нас от ложного возбуждения и не дай нам также угашать Духа Святого. Мы просим, чтобы Ты дал нам мудрость, чтобы мы могли во времена опасности иметь ее. Во имя Иисуса прошу об этом. Аминь. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.